Вроде бы и в названии нашей церкви отмечено четко и ясно, что церковь у нас соборная. То есть соборность представляет из себя не только соединение всех поместных церквей в единую нашу православную церковь, по всему миру распространенную, но еще и второй смысл соборности тоже предполагается понимать в церкви правильно. Это как то, что церковь состоит не только из патриарха, церковь состоит не только из Священного Синода, не только из Архиерейского Собора. Церковь состоит в том числе и из монахов, и из мирян тоже. И вот если учесть это все обширное число всех тех верных, стоящих в истине христиан, то тогда это и получится в целом вся та церковь, о которой и замышлял Христос при воплощении своем, при отдании себя в искупительную жертву за нас всех с вами, ради того, чтобы возможно было на земле спасение. Для этого и Церковь Христова устроена. Поэтому были такие времена, когда от истины отступали очень многие. И истину порой защищали простые люди, то, что кажется нам вовсе не свойственно. Недаром были сказаны такие удивительные слова, что народ у нас является хранителем истины. Народ. То есть если наверху будет принято какое-то решение, и оно не будет соответствовать той традиции, которая была всегда в православии, то в народе есть странное какое-то такое торможение, инерция какая-то внутренняя, при которой народ не торопится принимать что-то новое. Как бы внутри что-то подсказывает нам, простым людям, что что-то не так. Вот мы не так слышали, мы не так читали, нас не так раньше этому учили. И странное явление, кажется, мы не богословы, у нас нет специального образования, у нас нет той школы, которую проходили наши пастыри, архипастыри, но потрясающие совершенно дела. Почему же простой народ иногда защищает в церкви истину? Потому что все ошибочные мнения, которые нужно считать ересями, они рождались как раз в умах великих богословов и рождались в некоторых богословских школах. Даже школах. Это признано отцами, что в последние времена богословские школы стали рассадниками вольнодумства, рассадниками ложных учений, модернизма и даже ересей. Откуда такая трагедия пришла? Как так умеет дьявол помрачать умы тех, кто, кажется, должен быть в 100 раз умнее нас, у кого есть доступ к любой литературе святоотеческой, кто пользуется библиотеками теперь не только в бумажном варианте, но и в электронном варианте, любой доступ имеет к любой литературе, обучен, грамотен и только этим и занимается с утра до вечера, и как такие люди вдруг попадают в заблуждение? А как? Оказывается, очень просто. Оказывается, если не знать точно нравственного предания церкви и душу свою не исцелить, оставить в ней те лазейки для злых духов, когда они могут при устранении внешних явных признаков греховности, которые часто есть у нас, а они, устранив это в себе, не знают главного корня греха, гордости, тщеславия, мести, и здесь сохраняется возможность войти в опаснейшее состояние, в состояние прелести. Когда человек начинает мнить сам о себе, что он познал истину, что он ее может точно истолковать, что раньше где-то там что-то не учли, в прежние века, даже на соборах, может быть, что-то не совсем точно выразили, даже вот на таком-то соборе, когда осудили такую-то ересь, не учли мнение некоторых святых отцов. И вплоть до того, ум богословов в разные времена повреждался, что они пытались сказать невероятные совершенно вещи, которые на слух кажутся невозможными. У нас здесь, сохраняющих в себе некоторые открытые, явные даже грехи, пусть будем надеяться, что не смертного уровня, не смертного плана, но видя свою греховность, нам и то легче удержать себя от таких неожиданных высказываний, от таких новых странных решений, которые относится к области модернизма, к области каких-то новых веяний, от которых страшно становится, мурашки по коже бегут. Как можно сказать такое, что разворачивает вообще всю богословскую школу, переворачивает догматическую систему и кажется, что вырубает под корень вообще православие, и при этом эти вещи звучат, они распространяются. И что говорить о наших с вами временах? Временах, как уже многие признали, временах апостасии, отступления от истины, приближения вот этого ощущения уже вот этого надвигающегося конца с каким-то развитием трагедии и мирового плана, и духовного плана. Что говорить о наших временах, если в первом тысячелетии страшные вещи случались, и там были ереси, и церковь на соборах, на вселенских эти ереси обличала, отсекала, предавала анафеме и сами эти ложные учения, и всех, кто им следовал, еретиков. Но был и Волчий собор, иконоборческий Волчий собор, как его потом назвали, страшнейшее явление в церкви. Посмотрите, по такому, кажется, ну сейчас нам кажется, простому вопросу запутаться надо было архиереям, архиереям со всего мира собравшимся, Вселенский собор. Объявили иконоборчество. Объявили, что поклонение иконам и наличие икон, и вообще написание образов Господа, и ангелов, и святых, и прочее, что это является отклонением, ошибкой, заблуждением, что это все должно быть уничтожено. Вот мы сейчас можем это представить, если сейчас объявят нам об этом, что надо все иконы уничтожить, и в храмах все росписи убрать, и из дома все иконы собрать, мы скажем, это что, 17-й год вернулся, что ли? Но тогда было именно так. Тогда было именно так. Те самые архиереи, которые управляли церковью, которые были светилами в церкви, которые имели в таинстве хиротонии вот эту высшую благодать и даже могли рукополагать священников, а три архиереи могли поставить нового архиерея, вот даже они, имеющие в большинстве своем образование богословское, свой определенный духовный опыт, они запутались. Каким-то образом злые духи помрачили ум целого собора. Так что они признали, что иконы нужно уничтожить. Но поскольку власть в то время была православная, царская власть, то решение собора царь начал исполнять. В царской власти, в царском распоряжении есть и полиция соответствующая, и армия. Представим, что было. Все эти органы безопасности того государства получили распоряжение царя исполнять решение собора. И пошли вооруженные люди силой и властью отбирать иконы, уничтожать их. А простой народ, возмущенный этим деянием, начал возмущаться. Первое тысячелетие, когда все еще было, казалось, благополучно. Но ереси, вот они одна за одной, они появлялись в церкви и приносили большой-большой вред. Но дьявол не терпел православие, не терпел истину. Православие тогда еще не было в том смысле, как оно во втором тысячелетии появилось. Не терпел истину дьявол. Он же понимал, что он ничего не добился тем, что убил по человеческой природе Господа Иисуса Христа. Убил Сына Божьего, а он не только воскрес, он еще и дьяволу нанес такую рану, при которой власть его закончилась, вот эта полная власть над человеческим родом закончилась. Теперь только лишь при добровольном желании, если кто-то сам пожелал или сегодня пожелает отпасть от истины и опять, как тогда в раю, исполнять волю дьявола, нарушая закон, вот только тогда человек может погибнуть. А если человек знает правильно веру во Христа, следует заповедям Христовым и живет в церкви Христовой, где есть таинство, есть благодать, тогда такой человек может спастись. И сколько христиан спасалось? Множество, огромное множество в первые времена. Поэтому дьявол не мог это все терпеть, и гонениями, которые длились первые 300 лет, ничего не добился. Церковь только еще более распространялась, основываясь на крови мучеников. Истина более и более распространялась по всему миру, так что государства, целые государства становились православными во главе с их царями. И поэтому дьяволу оставалось только лишь не имея возможности уже силой уничтожать истину на земле хитростями и коварством, что он, собственно, и есть в самом деле, лжец, обманщик с самого начала, как и Адама, и Еву погубил ложью и обманом, так и здесь в церкви решил сеять вот эту свою ложь еретическую. Но истину защищали в первом тысячелетии, еще были святые люди в те времена, которые понимали суть веры, могли знать истину, Дух Святой открывал им, потому что сами они жили в благочестии, сами жили в покаянии. Вот это самое нравственное предание церкви они не только теоретически знали, а они жили им. И это дает возможность человеку в церкви принимать благодать. А благодать просвещает ум. И одно из свойств благодати в человеке образовывать вот это догматическое сознание, то есть открывать ум человека на понимание глубины веры, существа веры, которая отражена в догматах, основных законах веры, которые должны быть неизменны до конца. И мы, если хотим спастись, то мы должны сохранить их до конца. И как Господь и говорит нам, говорил 2000 лет назад, и сегодня в Евангелии говорит, что церковь его достоит до скончания века. Что это за церковь? Это та часть верующих людей, хранящих истину в том догматическом смысле, который в тех догматах, которые изложены на Вселенских соборах. Вот она, где церковь останется. И все те, кто уклонится от истины, внедрит какие-нибудь ложные учения, которые называются в церкви ересями, те потеряют истину, потеряют благодать, потеряют спасение. Так вот, церковь Христова, как сам Христос обещал, достоит до скончания века. Но в каком числе достоит, Господь не сказал. В числе тех, кто будет сохранять истину до конца. Ни в чем не отступит от догматов. Но, чтобы понимать истину, нужно уже иметь благодать. Нужно быть в благодати. А чтобы благодать иметь, нужно следовать тем правилам христианской жизни, которые изложены в нравственном предании. Жить в том покаянии, без которого нельзя принять благодать. Нельзя принять. Она не может действовать в человеке, потому что насилие Бог не совершает. А добровольность человека, она выражается в делах покаяния. Дела покаяния – это исполнение заповедей и борьба со страстями, что есть оборотная сторона заповедей и добродетелей. Хоть как ее можно называть, и так, с любой стороны можно смотреть этот вопрос, но эта работа должна вестись лично человеком. Но чтобы человек ее знал, понимал и вел, нужно, чтобы кто-то учил этому. И поэтому дьявол прибег к такому варианту, очень удобному, нравственное предание стал выключать. Выключать его, уничтожать в церкви, делать так, чтобы его забыли, потому что оно болезненно, оно трудно. Это распятие себе тесные врата и узкий путь, как сам Господь сказал. Итак, в определенные моменты, когда расслабление в церкви начиналось от хорошей жизни, от отсутствия гонений, от отсутствия проблем, то очередное поколение отцов, вождей, руководителей церкви и даже архиереев, архипастырей, оно, видимо, входило в какое-то определенное состояние расслабления, так что благодать ослабевала в людях, несмотря на то, что они были вождями и руководителями. И вот вплоть до такого Волчьего собора, иконоборческого собора, после решения которого органы власти стали буквально всех опрашивать, всех, по отношению к решениям этого собора, и собирать буквально подписки со всех росписей. Итак, согласен человек или не согласен? Напоминает это 30-е годы, да? Вот. Очень напоминает. Но это было тогда. То есть наш народ не так давно пережил, 100 лет назад, эту трагедию. Ну и в первом тысячелетии подобное бывало. И поскольку власть издает распоряжение, то армия и полиция выполняют это все. Итак, не только архиереи, не только священники, но простого народа это касалось. Если человек отказался подписывать соответствующую бумажку, что он признает решение собора и считает иконы никчемными, что они подлежат уничтожению, то тогда против него применяли санкции. Санкции эти заключались в том, что у человека могли отобрать имущество, могли его посадить в тюрьму, могли изгнать в какую-нибудь ссылку, как похоже на времена столетней давности. И это тогда царская власть православная, казалось бы, принявшая решение собора, еретического собора, выполняла эти все решения. Смотрите, какой ужас. И остались буквально немногие, кто понял в этом решении страшную гибельную опасность. Буквально святой Федор Студит и его не очень большое окружение буквально вот так объясняли эту ересь, что тот, кто враждует против икон, на которых изображен Христос, тот враждует против самого Христа. Уничтожающий и отвергающий иконы уничтожает и отвергает Христа. Вот когда так был поставлен вопрос, вот так, остро, вот тогда некоторым пришлось задуматься. Почему? Почему такая острота? Вот только так, поставив вопрос, удалось прийти к осмыслению, осознанию этой самой ереси. Почему? Ересь была основана на том, что Бога никто никогда не видел, и изображать Его невозможно. Бог есть Дух. И в Ветхом Завете было запрещено изображение. Но пришел момент воплощения Сына Божьего. И Сын Божий, по своей божественной природе, оставаясь Богом, Он еще и воплотился, восприняв человеческую природу. И родился по внешнему виду, как обычный человек, и по состоянию рук, ног, головы и всего прочего, и даже терпению тех страданий, которые свойственны и нам в подобной ситуации, и в этом добровольно согласился, и на это добровольно пошел, и слезу пролил, и голод испытывал, и жажду испытывал, и боль и страдания при пролитии крови, и даже еще в Гефсиманском саду, зная и предвкушая впереди предстоящие страдания, и то под размерами, капли такие были размером, как капли крови. То есть реальные человеческие страдания добровольно перенес все, хотя и не обязан был, как безгрешный. И вот если это реально было, что Церковь учит, и так надо воспринимать учение о Христе, то значит и изображение, художественное изображение образа Христа, оно не только возможно, оно вполне доступно и даже обязательно. Для чего? Для того, чтобы человек, видя изображение, мог настроиться, внутренне настроиться на принятие первообраза. Итак, поклоняясь предобразам, мы отдаем почтение первообразу. Иконы, росписи в храмах, они помогают настроиться нам, окаменелым сердцем, зараженным страстями, настроиться на восприятие Христа. Итак, то, что было добром в церкви, вдруг решили признать злом и стали уничтожать. Вот такая трагедия. Поэтому вот эти вот еретические заблуждения, они способ разрушения церкви. Способ разрушения церкви со стороны дьявола. Если силой не взять, было невозможно, то осталось брать вот таким хитрым путем. Итак, те удары, те скорби, которые дьявол наносил и уже в первом тысячелетии начинал по церкви, потому что по-другому человека невозможно победить никакими внешними скорбями из всех источников, даже из внутреннего источника. Если скорбями дьявол будет давить человека, пока жива церковь с ее благодатными таинствами, все эти скорби может человек обернуть себе во благо, во спасение. Ведь так нам и сказано совершенно четко, что зло намерением неблагим содействует благу, содействует нашему спасению. Пока есть церковь, пока есть благодатные таинства. И вот поэтому первый удар, который дьявол наносит, это по уничтожению нравственного предания, так, чтобы прекратилась проповедь покаяния в церкви. Так, чтобы покаяние постепенно было до такой степени забыто, что учение о нем уже стало непонятным и неизвестным для большинства людей, народа спасающегося, и даже для пастырей и архипастырей. При этом все же понимают, что церковь-то есть, и мы к церкви принадлежим, и мы что-то должны делать, как христиане. И тогда нам предлагается исполнение добрых дел на основании нашего падшего естества. Вот из этого состояния падшего естества, не исцеляя его покаянием, нам предлагается делание добрых дел. Итак, покаяние постепенно подменяется социальной работой, культурно-массовой работой, спортивной работой, ну и так далее. То есть этим еще хотят привлечь народ к церкви. Потому что несложно совершенно посмотреть на результаты вот этой работы последних 30 лет, работы земной церкви, у нас в частности, в России, что мизерное число людей крещенных, оно приходит в храмы и регулярно приходит в храмы. Есть еще несколько процентов, которые только на большие праздники заходят, есть еще определенный процент, которых уже привозят.
привозят в православные храмы, это не таинство, это отпевание, обыкновенный обряд. Вот там посещают, наверное, больше, в таком виде уже, больше посещают храм. Один раз прийти креститься, и второй раз, чтобы привезли отпеть. Вот это уже становится как бы неудовлетворительным показателем, поэтому делать все-таки что-то надо. И вот ничто другое не нашлось, кроме как подражать тому, что делают на Западе уже несколько десятков лет. То есть как-то привлекать народ тем, чтобы развлекать народ, развлекать как-то. Или хотя бы привлекать к участию в социальной работе. Но вот, к горькому сожалению, простое наблюдение, оно показывает, что люди, которые включаются, например, в какую-то социальную работу, пусть даже посещение больниц, детских домов, где нужна помощь действительно, и люди ходят помогать, то, к сожалению, у участия людей, у участия христианок, большей частью это женщины, наблюдается такая странность, что там при исполнении этого послушания церковного люди сохраняют вежливость, бережность, сострадательность к тем, кому они пришли помочь, и даже навещают на дому своих же прихожан и очереди устанавливают из тех, у кого есть время, чтобы за кем-то дохаживать, из своих прихожан или прихожанок, у которых нет родственников, которые попали в состояние уже беспомощное, немощное, но при этом дома такие люди не выдерживают своих ближних. Вот, к горькому сожалению, это наблюдается. Нет этого опыта покаянной борьбы настоящей. Там любовь, а дома какое-то противоположное состояние. Отсутствие сил. Как бы там человек выжимает из себя в нравственном плане все, что в нем есть, терпит там сколько-то часов свою смену, выдерживает. Вот. А дома почему-то раздражается, злится, обижается, простить врагов своих не может, домашних своих, самых близких и, казалось бы, любимых. И оставляют мамы своих детей на соседей, на бабушек и дедушек, чтобы сходить исполнить это послушание. И всякие перекосы, печальные всякие перекосы. И в спортивных мероприятиях и визжат, и кричат, и состязаются, чтобы достичь первенства. То есть откровенно все это построено бывает на страстях. А то есть обычный эмоциональный такой подъем, обычный нравственного плана, такой душевного плана подход, при котором покаяния нет, борьбы со страстями нет. В результате можно создать какую-то массовость, можно создать какие-то организации, в которых отчетность будет определенная, и столько-то за год таких-то мероприятий будет проведено, сейчас отчеты очень серьезно требуют в церкви, с фотографиями, с выставлением в интернете, как прямо в храмах проводят концерты, конкурсы, состязания, вплоть до цирковых выступлений. К сожалению, это все в интернете есть, и там, где даже не ожидается этого от тех пастырей, которые, ну как будто бы серьезны вполне и выставляют себя, выдвигают как православные, и даже у них такие мероприятия начинаются. И вот в одном храме передали, что было такое событие, что организовывали конкурс детский конкурс, и прямо в храме этот конкурс проходил. То есть каждый ребенок, он должен был подготовить какой-то свой номер, видимо, это был отборочный конкурс, чтобы потом куда-то дальше продвигаться, епархия организует эти мероприятия. И когда мама с дочкой отказались в храме выступать, то есть петь и играть на скрипке, отказались, то их обозвали, что вы сектанты и раскольники, говорят. Вот так. То есть человек, у которого совесть препятствует ему в храме, где проводится богослужение и молитва к Богу, совесть препятствует петь песни и играть на скрипке, вот такой человек, оказывается, теперь уже не настоящий христианин, уже там сектант, сразу же клеймо самое страшное вешают на него, сектант и еще и раскольник. Причем раскол и сектантство – это разные совершенно понятия в церкви. Секты – это те организации, те сообщества, которые в основных вопросах веры отклонились от истины. То есть там есть обязательно ересь. То есть людей не обвинили ни в какой ереси, сектантами их обозвали. А раскольники – это те, кто отделяются по вопросам второстепенным. Вот здесь, можно сказать, не догматический был вопрос, а второстепенный был вопрос, петь или не петь песни в храме, играть или не играть в храме на скрипке. Второстепенный вопрос, не догматический вопрос. Но где правильное это мнение? Правильное, скорее всего, было у них. Надо так признать, что не надо в храме совмещать культурно-массовые мероприятия и богослужения. То есть это невозможно. Вот. Но, тем не менее, их назвали раскольниками. И так вот постепенно в храме внедряется вот эта культурно-массовая работа, причем даже не за стенами самого храма, а поскольку помещений нет, в самих храмах. В самих храмах это все происходит, к горькому сожалению. Нас постепенно приучают к тому, что принципиально нет разницы. Лишь бы это было полезно, лишь бы это было удобно, лишь бы это было как-то привлекательно, чтобы людей это как-то интересовало, и значит, все в этом плане возможно. Вместо покаяния, которое должно было быть как часть нравственного предания, важнейшая часть покаяния, которая заповедана Господом Иисусом Христом, потому как Евангелие начинается проповедью покаяния и заканчивается проповедью покаяния, а святитель Игнатий говорит, что все Евангелие по сути, оно есть покаяние, оно есть призыв человека к покаянию. И так постепенное забвение вот этого трудного, тесного, узкого, скорбного пути заставляет заниматься другими делами, а так, чтобы вообще не впасть в позор, уже сами перед собой вводят иногда новое учение покаяния, радостное, такое радостное покаяние, при котором как будто можно не страдать, страха Божьего не иметь, сердцем не сокрушаться, о грехах своих не воздыхать, не оплакивать свою погибель, свое рабство и плен, а уже сразу с радостью или благодарить Бога, или как-то каяться как-то с радостью, что свойственно на высоких степенях покаяния, когда люди достигали в предшествующие времена при внутреннем делании высоких духовных степеней молитвы, когда духовная сладость действительно так насыщала их сердце, что они внутренне радовались. И эту радость внешний мир не видел и не понимал. А у нас такая радость, что она написана всегда на лице у таких радостных, в приподнятом настроении, в такой ложной любовности ко всем окружающим, ну и прочее. Сидеть за столом, обниматься, петь песни, целоваться и все прочее. Вот такие примерно странные обрядовые формы подменяют. Итак, когда вот этот удар нанесен, круг постепенно замыкается, круг зла замыкается вокруг человека, остается последнее, что еще дьявол не уничтожил, это догматы в церкви. Хотя все время покушается это сделать. Он понимает, что здесь корень, здесь бьет именно сюда, но в прежние времена удавалось отстоять, и церковь только очищалась от этих злых учений, церковь только более точно формулировала эти догматы, и тогда, когда они были в умах, первых людей святых, то теперь они ложились на бумагу точными формулировками с предписанием до кончины века их исполнять и никогда от них не отклоняться. Поэтому из всякого зла Господь продолжает извлекать добро. Но вот постепенно проходят столетия, и жизнь церкви более и более, духовная жизнь ослабевает, нравственное предание далее и далее забывается, подменяется уже одно правильное другим ложным и кривым, и постепенно дьявол готовит такие условия, чтобы не оставалось практически на земле людей, которые были бы способны, имея в себе благодать, отстоять истину, распознать хитрую и коварную ложь, которую дьявол предлагает. Итак, некоторые ереси были коварные, наглые и прямолинейные, а некоторые ереси были очень тонко замаскированы, и чтобы их определить, нужно было содействие благодати, нужны были те святые люди, которые были в благодати. И сам Бог, Дух Святой, открывал им ложность той или иной вот этой коварной дьявольской идеи.